This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. This reading by Яковлев Валерий. Лев Толстой. Детство. Глава 11. Занятия в кабинете и гостиной. Уже смеркалось, когда мы приехали домой. Мама села за рояль, а мы, дети, принесли бумаги, карандаши, краски и расположились рисовать около круглого стола. У меня была только синяя краска, но, несмотря на это, я затеял нарисовать охоту, очень живо изобразив синего мальчика верхом на синей лошади и синих собаках. Я не знал, наверное, можно ли нарисовать синего зайца, и побежал к папа в кабинет посоветоваться об этом. Папа читал что-то, и на вопрос мой, бывают ли синие зайцы, не поднимая головы, отвечал: «Бывают, мой друг, и бывают». Возвратившись к круглому столу, я изобразил синего зайца. Потом нашел нужным переделать из синего зайца куст. Куст тоже мне не понравился. Я сделал из него дерево, скирт, из скирта облако. И, наконец, так испачкался бумагу и синей краской, что с досады разорвал ее и пошел дремать на вольтеровское кресло. Мама играла второй концерт Фильда, своего учителя. Я дремал. В моем воображении возникали какие-то легкие, светлые и прозрачные воспоминания. Она заиграла патетическую сонату Бетховена, и я вспоминал что-то грустное, тяжелое и мрачное. Мама часто играла эти две пьесы, поэтому я очень хорошо помню чувства, которые они во мне возбуждали. Чувство это было похоже на воспоминание, но воспоминание чего? Казалось, что вспоминаешь то, чего никогда не было. Против меня была дверь в кабинет, и я видел, как туда вошли Яков и еще какие-то люди в кафтанах и с бородами. Дверь тотчас затворилась за ними. Ну, начались занятия, подумал я. Мне казалось, что важнее тех дел, которые делались в кабинете, ничего в мире быть не могло. В этой мысли подтверждало меня еще то, что к дверям кабинета все подходили, обыкновенно перешептываясь и на цыпочках. Оттуда же был слышен громкий голос папа и запах сигар, который всегда, не знаю почему, меня очень привлекал. В просонках меня вдруг поразил очень знакомый скрип сапогов в официантской. Карл Иванович на цыпочках, но с лицом мрачным и решительным, с какими-то записками в руке подошел к двери и слегка постучался. Его впустили, и дверь опять захлопнулась. Как бы ни случилось какого-нибудь несчастья, подумал я, Карл Иванович рассержен, он на все готов. Я опять задремал, однако несчастья никакого не случилось. Через час времени меня разбудил тот же скрип сапогов. Карл Иванович, утирая платком слезы, которые я заметил на его щеках, вышел из двери и, бормоча что-то себе под нос, пошел наверх. Вслед за ним вышел папа и пошел в гостиную. «Знаешь, что я сейчас решил?» — сказал он веселым голосом, положив руку на плечо мама. «Что, мой друг? Я беру Карла Ивановича с детьми. Место в бричке есть. Они к нему привыкли, и он к ним, кажется, тоже привязан. А 700 рублей в год никакого счета не делают. Et puis, au fond, c'est un très bon diable». Я никак не мог постигнуть, зачем папа бронит Карла Ивановича. «Я очень рада», — сказала мама, — «за детей, за него. Он славный старик. Если бы ты видел, как он был тронут, когда я ему сказал, чтобы он оставил эти 500 рублей в виде подарка. Но что забавнее всего, этот счет, который он принес мне, это стоит посмотреть», — прибавил он с улыбкой, подавая ей записку, написанную рукой Карла Ивановича. «Прелесть! Вот содержание этой записки. Для детей два удочка, 70 копеек. Цветной бумага, золотой каемочка, клейстер и болван для коробочка с подарками. 6 рублей 55 копеек. Книга и лук, подарка детям. 8 рублей 16 копеек. Панталон Николаю, 4 рубли. Обещанный Петров Александрович из Москвы в 1800 году. Золотые часы в 140 рублей. Итог следует получить Карлу Мауэру, кроме жалованию 159 рублей 79 копеек. Прочтя эту записку, которую Карл Иванович требует, чтобы ему заплатили все деньги, издержанные им на подарки, и даже заплатил ли бы за обещанный подарок всякий, подумает, что Карл Иванович больше ничего, как бесчувственный и корыстолюбимый себя любец, и всякий ошибется. Войдя в кабинет с записками в руке и с приготовленной речью в голове, он намеревался красноречиво изложить перед папа все несправедливости, претерпенные им в нашем доме. Но когда он начал говорить с тем же трогательным голосом и с теми же чувствительными интонациями, с которыми он обыкновенно диктовал нам, его красноречие подействовало сильнее всего на него самого. Так что, дойдя до того места, в котором он говорил: «Как не грустно мне будет расстаться с детьми», он совсем сбился, голос его дрожал, и он принужден был достать из кармана клетчатый платок. «Да, Петр Александрович, — сказал он сквозь слезы, — этого места совсем не было приготовлено речи. Я так привык к детям, что не знаю, что буду делать без них. Лучше я без жалования буду служить вам», — прибавил он, одной рукой утирая слезы, а другой подавая счет. Что Карл Иванович в эту минуту говорил искренне, это я утвердительно могу сказать, потому что знаю его доброе сердце. Но каким образом согласовался счет с его словами, остается для меня тайной. «Если вам грустно, то мне было бы еще грустнее расстаться с вами», — сказал папа, потрепав его по плечу. Я теперь раздумал. Незадолго перед ужином в комнату вошел Гриша. Он с самого того времени, как вошел в наш дом, не переставал вздыхать и плакать, что, по мнению тех, которые верили в его способность предсказывать, предвещал какую-нибудь беду нашему дому. Он стал прощаться, сказал, что завтра утром пойдет дальше. Я подмигнул Володе и вышел в дверь. «Что, если хотите посмотреть Гришины вериги, то пойдемте сейчас на мужской верх. Гриша спит во второй комнате, в чулане. Прекрасно, можно сесть, мы все увидим». «Отлично, подожди здесь, я позову девочек». Девочки выбежали, и мы отправились наверх. Не без спора решив, кому первому войти в темный чулан, мы уселись и стали ждать. The end of the chapter.